Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Верховная Рада Украины признала авиакатастрофу малазийского «Боинга» терактом и обвинила в причастности к гибели лайнера «Россию». Украинские военные продолжают антитеррористическую операцию на востоке страны. Министерство юстиции России добавило в реестр НКО, выполняющий функции иностранного агента, еще 5 организаций. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Верховная Рада Украины признала авиакатастрофу малазийского «Боинга» в Донецкой области, унесшую 17 июля жизни 298 человек, терактом и обвинила в причастности к гибели лайнера «Россию». Кроме того, парламентарии утвердили указ президента Петра Порошенко о частичной мобилизации, которая будет проведена во всех регионах страны в течение 45 суток, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В принятом депутатами Верховной Рады законе о частичной мобилизации среди ее причин, в частности, называются распространение терроризма на территории Украины и угроза для независимости страны. Представляя в парламенте президентский указ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий заявил, что уже третий, начиная с марта, этап частичной мобилизации связан и с возможным полномасштабным вторжением российской армии на территорию Украины.
На кордонах з Україною, включаючи північ, схід.
На границе с Украиной, включая север, восток и юг, находится более 40 тысяч российских военных. Только на Донецком направлении сейчас сосредоточено 150 танков, около 400 единиц бронетехники, около 500 единиц артиллерийских систем. За последние недели успехи нашей спецоперации в Донбассе привели к изменению тактики России и ее боевиками. Теперь с российской территории ведутся обстрелы позиций наших войск.
Позиции наших войск.
Предполагается, что вооруженные силы и национальную гвардию будут мобилизованы до 30 тысяч резервистов. Прежде всего тех, кто имеет боевой или миротворческий опыт и специальности, которые сейчас востребованы в зоне АТО. По словам внефракционного депутата Верховной Рады Светланы Фабрикант, в принятом законе речь идет о том, что в последнюю очередь в армию будут призывать новобранцев.
По этому поводу у меня как раз есть возражение. Я считаю, что 18-летних мальчишек сегодня призывать в зону АТО не нужно. Во всяком случае, эти ребята, когда призываются в армию, должны пройти как минимум какой-то определенный период подготовки. Вот в этом я не согласна с этим законом о мобилизации. Во всем остальном, да. Там есть очень хороший пункт о налоговом послаблении для тех людей, кто служит сегодня в армии непосредственно в зоне АТО. О льготах, о налоговых каникулах для тех людей и для малого бизнеса, который сегодня помогает.
Закон о частичной мобилизации комментирует военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Частичная мобилизация на сегодняшний день имеет основной целью – это подготовить непосредственно резервы для того, чтобы они могли выполнять задания, которые на них будет возложено верховным главнокомандующим, соответственно, руководителем антитеррористической операции. Вот, генеральным штабом и другими силовыми структурами. Это основная идея. То есть без подготовленных, квалифицированных кадров, сами понимаете, то, что реально вести, проводить квалифицированно боевые действия очень довольно-таки сложно. Поможет ли это укрепить сегодня созданные структуры вооруженных сил, структуры национальной гвардии? Да, однозначно, потому что, в принципе, вопрос идет о подготовке людей, об обучении людей, дать возможность людям сориентироваться, правильно определиться, понять, как работать с современным вооружением и техникой, какая тактика на сегодняшний день боя. То есть все провести все те мероприятия, которые позволят фактически создать боеспособные подразделения, части и соединения. Если мобилизация будет проводиться именно с точки зрения того, чтобы людей обучить, людей подготовить, то однозначно Украина в целом от этого только выиграет.
Насколько сейчас велика вероятность прямого военного вторжения России на территорию Украины? Игорь Козий продолжает.
Эта вероятность никогда не пропадала, и она остается актуальной. Во-первых, мы с вами не знаем результатов того, то, что сегодня происходит в России. Это Совет национальной безопасности и обороны Российской Федерации. В то же время видим, что происходит минирование побережья в районе акватории Азовского моря. то есть побережье Крыма и Украины в акватории Азовского моря. Соответственно, это как рассматривать? Это рассматривать как подготовку к чему? К вторжению или подготовку к инженерному оборудованию захваченной украинской территории? Тут мне сложно сказать.
Кроме закона о частичной мобилизации, Верховная Рада приняла и заявление относительно сбитого 17 июля над Донбассом малазийского Боинга. Группировки Донецкой и Луганской народных республик в этом документе приравнены к Аль-Каиде. Украинский парламент признал крушение малазийского пассажирского самолета террористическим актом. Этот теракт, подчеркивается в заявлении депутатов, стал возможен благодаря поддержке боевиков со стороны руководства России, обеспечившей их современной техникой и оружием, в том числе ракетными комплексами для поражения воздушных целей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас подробнее об антитеррористической операции, которую украинские военные продолжают на востоке страны. По сообщению руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, обстановка в зоне проведения операции остается сложной. Особенно активно сепаратисты сопротивляются в районе Донецка, Луганска, Краснодона, Авдеевки, Горловки, Попасной, а также в приграничных районах. В Луганской области около населенных пунктов Веселая гора и Камышная сепаратисты обстреляли силы АТО из гранатометов. Также перестрелки ведутся в районе Луганского аэропорта. Кроме того, украинские военные утверждают, что их блокпост возле деревни Каменка атаковал террорист-смертник на заминированном микроавтобусе. Сообщается, что в Луганске за минувшие сутки погибли 5 местных жителей, 16 ранены. Представители так называемой ДНР утверждают, что передали прибывшим на Украину малазийским экспертам 2 черных ящика с Боинга, сбитого в Донецкой области 17 июля. Во вторник в Харьков прибыл поезд с телами погибших пассажиров, рассказывает Любовь Чижова.
В Донецкой области продолжаются перестрелки между украинскими военными и сепаратистами. По сообщению представителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, блокпост возле деревни Каменка в Донецкой области был атакован микроавтобусом, начиненным взрывчаткой. По предварительным данным, подрыв был произведен смертником, сидевшим за рулем микроавтобуса. Военные отмечают, что информация проверяется. Подобные случаи ранее в зоне АТО не фиксировались, написал Тымчук в своем фейсбуке. Также украинские силовики утверждают, что впервые после начала антитеррористической операции на них напали с моря. Блокпост рядом с городом Новоазовск в Донецкой области обстреляли из миномета, установленного на катере. Власти Донецка сообщают, что в ночь с 21 на 22 июля в городе были слышны выстрелы со стороны аэропорта и района Октябрьский рудник. О ситуации в Донецке говорит главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Также последние новости — это то, что сейчас был совершен подрыв моста между рекой Боровая. Это находится между Северодонецком и Рубежным, это в Луганской области. Также есть информация о том, что заминированы мосты вокруг города Донецка ближайшие, которые соединяют областной центр с районными центрами. Там куча мостов, и уже часть из них взорвана, а остальные заминированы. И что еще интересно, что впервые за время военных действий в последнее время появился первый смертник, который подорвал себя в автобусе около блокпоста силы антитеррористической операции в Каменке. Это Донецкая область, поселок Каменка. И как сообщили нам в антитеррористическом центре, это действительно был смертник, который пошел на такое действие. Но по тем фотографиям, которые обнародуют батальон Азов, батальон Айдар, батальон Донбасс, мы видим, кого они задерживают. Тот контингент вот на освобожденных территориях, кого они действительно задерживают. Это в основном бывшие заключенные, это какие-то неблагополучные элементы, то есть люди, представляющие социальное дно. В Донецке, в самом Донецке, антитеррористическая операция еще не начиналась. Все те спекуляции, которые проходили по поводу того, что вчера украинская армия вела обстрел якобы города Донецка, это не более чем спекуляция, потому что украинская армия не стреляла по Донецку. Например, по нашей информации, то, что мы как журналисты фиксируем на месте, а неделю ведется обстрел из переносных этих орудий со стороны различных поселков, которые окружают аэропорт. При этом обстрел ведется представителями Донецкой Народной Республики. При этом из аэропорта ни разу не было выстрелов в ответ, и ни разу украинские военные еще не обстреливали боевые точки вооруженных сепаратистов. Вчера эти кадры, которые были возле одного из домов в Донецке, где обстреляна машина была, выбиты стекла в районе ЖД вокзала, это снаряды ДНР не долетали до аэропорта и падали, вот, соответственно, в том районе, создавая подобные проблемы для местных жителей. Однако местные власти делают все возможное для манипуляции данными событиями и превращают их в то, что как будто бы это ведется украинской армии. Местные власти, я имею в виду органы местного самоуправления. Также они разместили объявление по городу Донецку о том, что в случае воздушного налета либо обстрела рекомендуем прятаться и перечень адресов. То есть намеренно или это от особого какого-то мышления. Эти власти не пишут, что авианалета быть не может на Донецке. Об этом уже заявляла тысячу раз украинская армия и антитеррористический штаб, который управляет операцией. В сетке телевещателей местных в Донецке нет уже давно украинских каналов, практически 1.5 недели. И информацию можно получать только со спутникового телевидения, но это не у всех жителей в Донецке спутникового телевидения. В Донецке нет никакой антитеррористической операции.
Говорил донецкий журналист Алексей Мацука. Представители так называемой Донецкой Народной Республики заявили, что передали 2 черных ящика со сбитого 17 июля в Донецкой области Боинга, приехавшим на Украину малазийским экспертам. Ранее в Харьков прибыл голландский военно-транспортный самолет, на котором тела погибших будут переправлены в Нидерланды. Во вторник в Харькове встречали поезд с телами погибших. Как передает корреспондент Радио Свобода Владимир Нацков, все происходило в атмосфере полной секретности.
Ничего не рассказывает из официальных лиц, по крайней мере, в Харькове, и журналисты прибыли на станцию Харьков-Волошовский по своим догадкам, и поезд приехал по российскому времени в 12:12. Это 5 рефрижераторов и 1 купейный вагон. Вокруг этого поезда усиленная охрана. И поезд прибыл как раз вот на ближайшую станцию к заводу имени Малышева, где по источникам Радио Свобода и других журналистов находится специальный ангар, где будут скрытые опломбированные вагоны. А там уже нидерландские специалисты осмотрят тела. И после освидетельствования, после официальных процедур, тела будут перегружены в специальное оборудование голландцев. И уже в их стране произойдет генетическая экспертиза и идентификация тел. По договоренности украинского президента Петра Порошенко и голландской стороны, все процедуры опознания и идентификации тел будут происходить в Голландии.
Вы говорили, что поезд был под усиленной охраной. А кто охранял поезд?
Милиция и, скорее всего, это служба безопасности Украины. Также вот даже на поезде видели человека, стоящего в бронежилете, гадали, кто это, представитель украинской стороны или из ДНР, ну, не знаем. Хочу сказать, что здесь, в Харькове, работает уже комиссия из ряда, приехали сюда специалисты из ряда европейских стран, ну, собственно говоря, из Голландии, и из Европола, Интерпола, но, опять же, специалисты не общаются с прессой. Вообще, источники ГУГЛ администрации говорят, что это пожелание голландцев не общаться с журналистами. И хочется сказать, что в Харькове работает антикризисный штаб, который координирует работу правительственной комиссии. Сюда уже приехал вице-премьер Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Украины, и они здесь координируют работу. Работает круглосуточный колл-центр, куда могут позвонить родные, близкие, другие лица, и здесь им готовы предоставить всю информацию на английском и французском языке. Что интересно, к работе комиссии подключились и харьковские волонтеры, психологи и переводчики английского и французского языка. Волонтеров привлекали из университетов, а также была создана в социальной сети Facebook специальная страница на поддержку погибших пассажиров малазийского Боинга. И откликнулось очень много харьковчан, это переводчики, это психологи, это собственники автомобилей, и люди были готовы помогать. И уже вот по словам одного из инициаторов этой социальной группы Ольги Мирошник. К ним обратилась областная администрация с просьбой выделить 3 переводчиков английского языка, но это должны быть люди с крепкой психикой, что вот еще раз указывает на то, что здесь будет процедура освидетельствования этих тел, ну и, собственно говоря, при передаче этих тел голландской стороне.
Это был корреспондент Радио Свобода в Харькове Владимир Носков. Малайзийский Боинг 777 был предположительно сбит пророссийскими сепаратистами с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук» 17 июля. Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Лидеры мировых держав обратились к российскому президенту Владимиру Путину с требованием прекратить вооружать сепаратистов на востоке Украины и остановить боевые действия. Путин возлагает ответственность за сбитый самолет на украинских военных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник Совет Безопасности ООН единодушно одобрил резолюцию с призывом к проведению всеобъемлющего международного расследования обстоятельств гибели малайзийского авиалайнера. Потребовал от сепаратистов обеспечить доступ к месту катастрофы международных экспертов и гарантировать его неприкосновенность, рассказывает Юрий Жигалкин.
Цель резолюции, принятой по инициативе Австралии, потерявшей 37 граждан в результате катастрофы, установить основные принципы ведения расследования катастрофы Боинга 777-го, добиться от сепаратистов обеспечения неприкосновенности места падения авиалайнера, сохранности улик и свободы действий международных экспертов. В документе также содержится требование к вооруженным группам прекратить боевые действия и призыв к проведению следствия и наказанию виновных в гибели почти 300 человек. Хотя резолюция выдержана в нейтральных тонах, и в ней нет никаких ссылок на потенциальную причастность к этой катастрофе какой-либо из сторон, на заседании Совета Безопасности сепаратисты и Россия, рассматриваемая как их покровитель, стали объектом порой резкой, прямой, порой косвенной критики. Специально прибывший на заседание Совета Безопасности министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс призвал дипломатов попытаться представить, что может почувствовать женщина, которой сообщили о гибели мужа, а потом она видит, как бандит снимает с его пальца обручальное кольцо. «Вокруг останков жертв катастрофы ведутся политические игры, и это отвратительно», — заявил министр. После заседания, во время разговора с репортерами, министр иностранных дел Нидерландов заявил, что для него является непостижимым, как Россия, обвиняющая Украину в причастности к гибели самолета, в течение нескольких дней не удосужилась потребовать от сепаратистов сотрудничать с международными экспертами. «Я надеюсь, что теперь Россия чувствует свою ответственность и будет действовать соответствующе», — сказал министр. Российский представитель в ООН, впрочем, услышал прямое обвинение в адрес Москвы в стенах Совета Безопасности. Американский посол Саманта Пауэр заявила о том, что в резолюции не было бы необходимости, если бы Россия оказала давление на сепаратистов, и те обеспечили профессионалам полный доступ к месту падения самолета. Российский посол Виталий Чуркин призвал коллегу не обращать в фарс обсуждение трагических событий и сообщил, что повстанцы, насколько это известно Москве, находились в недоумении относительно того, как обращаться с останками жертв катастрофы. Одно из самых сильных обвинений в адрес России последовало в понедельник из уст президента США. Барак Обама потребовал от сепаратистов прекратить манипуляции с уликами на месте падения самолета. Сепаратисты, по его словам, сделали предупредительные выстрелы при появлении международных инспекторов. Они изъяли некоторые улики. Они даже забрали останки нескольких жертв катастрофы. Это заставляет задать вопрос, что они пытаются скрыть. Учитывая прямое влияние на сепаратистов, Россия и в особенности президент Путин несут ответственность за то, чтобы заставить сепаратистов сотрудничать с международным следствием, настаивает президент Обама. Владимир Путин, по его словам, должен доказать, что он поддерживает полное и объективное расследование трагедии. Могут ли за этими призывами и заявлениями последовать новые санкции? В понедельник Канада объявила о введении очередных санкций против России. Во вторник министры иностранных дел Европейского Союза намеревались обсудить расширение режима санкций против России. По данным американской прессы, Вашингтон в самое ближайшее время намерен воздержаться от введения дополнительных штрафных мер против Москвы, хотя в понедельник Барак Обама предупредил, что Кремль понесет дополнительную экономическую расплату, если он не будет способствовать разрешению кризиса на Украине. Как считает американский публицист Дэвид Саттер, воздушная катастрофа нейтрализует многие политические соображения, которые прежде заставляли западные столицы воздерживаться от введения санкций против Москвы. До сих пор на Западе существовало политически мотивированное нежелание обращать внимание на правду относительно политической системы, созданной в России. Но поведение Москвы на протяжении украинского кризиса, и особенно в последние дни, после уничтожения самолета и гибели почти 300 невинных людей, в основном граждан западных стран, создает для Запада своеобразный момент истины. Есть ощущение, что прежнее отношение к России больше не может продолжаться. Поэтому я верю в то, что мы увидим серьезные шаги со стороны западных столиц в отношении Москвы. И я думаю, что они будут значительными. Потому что, как мне кажется, становится очевидным, что тактика постепенного повышения давления на Кремль не приносит ощутимых результатов. Пора менять подход, при котором мы идем вперед мелкими шажками, заботясь о том, чтобы предоставить Путину возможность для, так сказать, почетного отступления. Нас должно беспокоить только то, как наиболее эффективно добиться поставленной задачи. Мы должны использовать для этого все возможности, с тем, чтобы заставить Владимира Путина беспокоиться о том, как ответить на брошенный ему вызов. Говорит Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сегодня перед зданиями посольств России и Украины прошли массовые митинги протеста. В мусульманской Малайзии продолжается траур по 44 гражданам страны, в том числе двум детям, погибшим 17 июля при катастрофе Боинга 777, сбитого над Донбассом. Трагедия совпала по времени с наступлением одного из главных исламских праздников – Ид-Аль-Фитр. Малайзийцы негодуют в том числе из-за того, что сепаратисты востока Украины обращались с останками погибших и требуют не только отдать им, наконец, тела для погребения и бортовые самописцы самолета для расследования, но и найти и сурово покарать виновных, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР, вечером 21 июля передали бортовые самописцы сбитого самолета полковнику армии Малайзии Мохду Сакри, прибывшему вместе с коллегами на восток Украины. Поезд с телами погибших пассажиров Боинга, отправившийся из Донецка в Харьков, в то же время сопровождали представители Малайзии и эксперты ОБСЕ. На черных ящиках присутствуют незначительные повреждения, однако визуально следов внешнего вмешательства не обнаружено, заявил полковник Сакри журналистам. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, выступая в Куала-Лумпуре на специальной пресс-конференции, заявил, что один из лидеров ДНР Александр Барадай обещал малайзийской группе беспрепятственный доступ к месту катастрофы.
Примерно в 9 вечера по украинскому времени два черных ящика были переданы в руки группы малайзийских экспертов, находящихся в Донецке. Должен подчеркнуть, что, несмотря на достигнутое согласие, необходимо сделать еще многое, чтобы оно стало полноценным. Нам предстоит большая работа, которая целиком зависит от доброй воли сторон. Мистер Барадай и его люди до сих пор демонстрировали свою готовность к сотрудничеству. Вообще, в последние дни я хотел все чаще и во весь голос заявлять о ярости и отчаянии, испытываемых малайзийским народом и мной лично. Однако следует понимать, что бывают и моменты, когда лучше сменить гнев на тихую совместную работу ради достижения желаемого результата.
Власти, средства массовой информации и общественность Малайзии каждый день говорят не только об испытанном потрясении, но и о циничном и ужасающем, на их взгляд, обращении вооруженных сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с телами погибших, их личными вещами и с местом падения лайнера. Премьер Наджиб Разак, у которого в катастрофе рейса MH17 погибла пожилая родственница индонезийка, выступая ранее, был действительно гораздо более резок в выражениях.
Мы не можем спокойно смотреть на то, как тела наших соотечественников и единоверцев грубо сваливают в грузовые машины и увозят в неизвестном направлении. Мы надеемся, что останки всех погибших будут идентифицированы и отправлены на родину как можно скорее, до начала Ид-аль-Фитра, чтобы мы могли похоронить их в земле Малайзии. Мы настоятельно призываем мировое сообщество не оставлять эту проблему без внимания. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы над всеми преступниками, совершившими этот ужасающий грех, свершилось правосудие.
Один из организаторов вторничного митинга в малайзийской столице перед зданиями российского и украинского посольств заявил репортерам.
Возвращение тел погибших и двух черных ящиков недостаточно, совершенно недостаточно. Мы требуем, чтобы свершилось правосудие. Мы хотим услышать имена преступников, этих негодяев. Мы хотим узнать, кто именно сбил наш самолет.
Компания Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый в Донецкой области Украины Boeing 777, национальный государственный авиаперевозчик страны, переживающий в последние месяцы крайне тяжелый период. В самом начале 21 века компания была довольно убыточной и прошла через два тяжелых кризиса, из которых только начала выходить после масштабной реструктуризации сети регулярных маршрутов и принятия антикризисной программы. Malaysia Airlines уменьшила число регулярных пассажирских рейсов внутри страны со 114 до 22, а также отменила заведомо убыточные международные рейсы. Но авиакомпанию все равно критиковали за очевидное отставание от конкурентов в регионе. Все изменило 8 марта этого года, когда Boeing 777, аналогичный сбитому над Донбассом, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, пропал с радаров авиадиспетчеров всего мира. Расследование причин исчезновения MH370 до сих пор не дало никаких результатов, и судьба пассажиров и самолета неизвестна даже предположительно. Акции Malaysia Airlines упали к концу весны на 15-20%. Нынешняя же катастрофа, вошедшая по числу жертв в десятку крупнейших за всю историю авиации и пока являющаяся самой страшной в 21 веке, может добить авиакомпанию окончательно. Сейчас министр транспорта Малайзии Лио Тьонг Лай вынужден доказывать общественности, что его ведомство и национальный государственный авиаперевозчик нисколько не виноваты в случившемся.
Международная ассоциация воздушного транспорта, IATA, также подтвердила, что воздушный коридор, по которому следовал наш самолет, не был закрытым. 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Association of Asia Pacific Airlines, ассоциацию авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона, отправляют свои лайнеры по этому же маршруту на территорию Украины. И европейские авиаперевозчики также пользуются тем же коридором и тем же воздушным пространством. Полет проходил в соответствии со всеми установленными правилами. Однако на земле в этот момент были грубо нарушены все писанные и неписанные правила ведения войны, что вылилось в акт чудовищной агрессии. Нет никаких сомнений в том, что рейс MH17 был сбит ракетой с земли. И такой акт насилия оставить безнаказанным нельзя. Вновь повторяю, что Малайзия считает, что против нее был совершен акт жестокой агрессии и призывает как можно скорее найти и наказать виновных.
Министр обращает внимание на то, что происходит сейчас на месте падения лайнера.
Малайзия глубоко озабочена тем, что район, где упал наш самолет, охраняется неудовлетворительно. Туда открыт доступ кому угодно, и у нас есть точные сведения, что важнейшие улики уже исчезают. Мы не можем смириться ни с какими действиями, которые могут помешать нам узнать, наконец, правду о том, что же произошло с рейсом MH17. Если мы не сумеем помешать этому, то предадим жизни тех, кого мы потеряли.
Авиакомпания Malaysia Airlines объявила, что ради памяти всех 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Боинга навсегда уберет номер рейса MH17 из своего расписания. Об этом заявил вице-президент авиакомпании Губерт Гортер, рассказавший также, как авиаперевозчик намерен поддержать родственников жертв на первых порах.
Все ближайшие родственники погибших, обратившиеся к нам, получат единовременную компенсацию в $5000 за одного пассажира. Это начало. Эти деньги мы выделяем на покрытие их так называемых первостепенных расходов.
Теперь лайнеры Malaysia Airlines, летящие из Амстердама в Куала-Лумпур, будут следовать рейсом MH19. Первый вылет ожидается 25 июля, и отправится он, конечно, совершенно другим маршрутом.
Рассказал мой коллега Александр Гостев. Среди погибших при крушении самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний были 193 гражданина Голландии. Из Амстердама передает наш корреспондент Софья Корниенко.
Ты была из тех, кто на каникулах едет в лагерь беженцев, кто хихикает во сне, кто по-настоящему горюет из-за смерти соседской кошки, тайком кладет плюшевого медведя в мой чемодан, в студенческие годы живет на гроши и все равно каждую неделю работает волонтером в организации для беженцев, и в 20 с лишним лет больше всего мечтает поплавать с дельфинами. Ты всегда хотела сделать мир лучше. Тебя не интересовала денежная карьера. Ты не боялась высказать свое мнение и с любопытством смотрела на меня своими огромными карими глазами, выжидая, решусь ли я ответить тебе. Почти всегда ты оказывалась права. Ты выбрала свое оружие в борьбе за мир, диплом с отличием по военному праву. Ты считала, что войн быть не должно. Но раз уж они есть, то они должны вестись по правилам, чтобы невинные мирные граждане не становились мишенью. По иронии судьбы, ты оказалась на борту самолета, который противозаконно сбит ракетой над зоной военных действий. Милая Тесс, даже теперь ты снова права. Это отрывок письма, который голландец Рик Бюсхер посвятил одной из жертв авиакатастрофы под Донецком, своей бывшей возлюбленной Тессе Вандерсанде. Его поэтичную эпитафию прочли уже более 100 тысяч пользователей в Facebook, где в память о Тессе ее друзья создали целое сообщество. 26-летняя Тесса, сотрудница Amnesty International, летела через Куала-Лумпур на отдых в Индонезию. Вместе с ней погибли ее родители и брат. Родственники погибших при крушении самолета малайзийских авиалиний собрались в понедельник в городе Нью-Вигейн, неподалеку от Утрехта. Поддержать их приехал король Нидерландов Вильям Александр с супругой. Он сравнил случившееся с неизгладимым шрамом. На встречу также прибыли премьер страны Марк Рютте и члены правительства. Марк Рютте после встречи с родственниками погибших сказал:
«Горе очень, очень много. Я говорил с людьми, в одночасье потерявшими троих или даже четверых членов семьи, друзей, соседей. Это невероятно больно. Вся Голландия испытывает глубокую скорбь. Вся Голландия сейчас с теми, кто потерял своих близких».
Марк Рютте отметил, что родственники погибших испытывают не только скорбь, но и гнев. По словам представителей нидерландской организации «Помощь жертвам катастроф», гнев этот направлен прежде всего по отношению к тем людям, которые препятствуют скорейшему возвращению тел погибших на родину в Нидерланды, где их можно будет опознать. «До самой своей смерти я так и не смогу понять, почему должно было пройти несколько дней, прежде чем нам позволили забрать тела погибших и вернуть их на родину», — эмоционально высказался министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в Нью-Йорке, где Совбез ООН в понедельник принял резолюцию с требованием обеспечить безопасный, надежный, полный и неограниченный доступ к месту крушения Боинга. Франс Тиммерманс.
«Весь мир свидетель тому, в какой скорби сейчас пребывает наша страна, как тяжело родственники погибших переживают постоянные задержки с переправкой тел их близких на родину. И я хочу, чтобы международное сообщество со всей ясностью высказалось в пользу необходимости скорейшего возвращения погибших домой. Это дело не терпит отлагательств. Следующим шагом должно стать обстоятельное расследование. У меня тоже есть свое мнение, учитывая обстоятельства и доказательства, предоставленные американской стороной. Все это заставляет сделать определенные выводы. Однако наша позиция будет намного более обоснованной, если мы будем базировать свои выводы на результатах проведенного на месте расследования».
Украинские пользователи Twitter призывают голландцев устраивать акции протеста в городе Ворсхоутен, неподалеку от Лейдена, перед домом, в котором якобы живет дочь Владимира Путина Мария. Пока, по сведениям голландской радиостанции Omroep West, никаких протестных акций не наблюдалось. На встрече с депутатами Нижней палаты нидерландского парламента в понедельник премьер Рютте признал, что подчеркнутая сдержанность правительства страны по отношению к России, как пособнику трагедии, раздражает голландских избирателей. «Правительства других стран не стесняются высказывать свои подозрения», — заявили депутаты от оппозиции. По мнению премьера Рютте, сдержанность необходима, если Нидерланды хотят выполнить две приоритетных задачи – как можно скорее вернуть тела погибших и провести расследование на месте крушения лайнера. Премьер добавил, что службы безопасности пока не располагают неопровержимыми доказательствами причины падения самолета, хотя у них и имеются серьезные улики. Какие именно, премьер также не мог сказать, чтобы не препятствовать исполнению приоритетных задач. Американцы опубликовали пока лишь косвенные доказательства вины восточноукраинских сепаратистов. Путин последовательно требует предоставить ему 100% доказательства, а американцы пока предоставили, скажем так, 95%, говорит Ко Колайн, генеральный директор Нидерландского института военной экспертизы Клиннендейл Институт. По мнению Колайна, для американцев опубликовать эти недостающие 5% доказательств означает раскрыть все свои скелеты в украинском шкафу. Как, например, Space-Based Infrared System – систему слежения из космоса, которая регистрирует источники тепла на Земле, как, например, при запуске ракеты, данные радиотехнической разведки, данные от шпионов на местах. Все эти данные могут помочь еще раз подтвердить место запуска и даже определить опознавательные признаки конкретной ракеты. Иными словами, есть еще масса технологий, которые пока не вошли в публичные отчеты о трагедии рейса MH17, но которыми, вероятно, располагает американская сторона, рассказал военный эксперт Ко Колайн в эфире нидерландского телевидения.
Чаще всего сегодня мы слышим вопрос, является ли катастрофа Боинга малазийских авиалиний тем, что называется «геймченджер», переломным моментом в текущем конфликте на Украине. И если да, то ознаменует ли этот перелом изменения в лучшую или в худшую сторону? Я не исключаю обоих вариантов развития событий. Вполне возможно, что теперь конфликт только ужесточится, что его участники останутся заложниками пропагандистской войны и взаимных обвинений, которые, в свою очередь, могут привести к новому фатальному инциденту и дальнейшему ухудшению положения вещей, то есть эскалации конфликта. С другой стороны, может все-таки найтись в Кремле такой человек, который скажет: «Владимир, это не тот сценарий, на который мы рассчитывали. Мы оказались загнаны в угол. Нам эту войну, сохранив лицо, не выиграть. Мы потеряли контроль над сепаратистами. Они творят, что им заблагорассудится, сбивают все подряд из ПЗРК, а нас потом весь мир обвиняет. Надо действовать иначе». Не исключено, что сценарий будет пересмотрен, и Путин попробует урегулировать ситуацию на востоке Украины.
Пока же голландскую прессу и телеэкраны заполняют кадры с места крушения. Детский писатель Херард ван Хемерт заметил среди разбросанных по пулю личных вещей погибших одну из своих книжек. Это настолько тронуло его, что он решил написать письмо неизвестному ребенку, которому этот экземпляр книги принадлежал. «Читал ли ты? Или играл? Или, может быть, ты спал? Мне очень хочется верить, что ты не слишком много увидел, что у тебя не было времени понять, что происходит, что все закончилось еще до того, как ты ощутил панику или страх. Я никогда не встречал тебя, но вдруг ты стал мне очень близок. По наклейке на обложке я понял, что ты одолжил свою книжку в библиотеке. Наверное, ты зашел в библиотеку перед отъездом, чтобы на каникулах у тебя было что почитать в перерывах между купанием и играми. Ни купания, ни игр, ни чтения, увы, не вышло. Я притих от боли, но благодаря тебе я стал еще тише». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Министерство юстиции России добавило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, 5 организаций, в том числе Ассоциацию «Агора», Фонд «Общественный вердикт» и Правозащитный центр «Мемориал». Также в списке оказались Калининградская региональная общественная организация «Экозащита», Женсовет и автономная НКО «Юристы за конституционные права и свободы». Руководитель Ассоциации «Агора» Павел Чиков рассказал корреспонденту нашей радиостанции Елене Поляковской, как решение Минюста отразить на дальнейшей работе правозащитной организации.
Это далеко не первый шаг Минюста в этом направлении, поэтому его можно расценивать как продолжение той дороги, которую Минюст и вместе с ним другие контролирующие правоохранительные органы России выбрали в отношении неправительственных организаций. Тут, собственно, ничего экстраординарного сегодня такого не случилось.
Что это решение Минюста означает конкретно для Ассоциации «Агора»?
Я думаю, что для Ассоциации «Агора» это практически ничего не значит, потому что та деятельность, которую мы осуществляем, мы ее и продолжим осуществлять. Как были мы такой ведущей организацией юридической по оказанию помощи тем, кого преследует власть, в связи с общественной и профессиональной деятельностью, так мы ею и останемся. Ни от каких источников финансирования мы, в связи с этим, например, отказываться не будем. и внезапно становиться политической партией мы тоже не намерены, потому что мы как бы профессиональные юристы и им собираемся оставаться.
Закон об НКО существует с 2012 года. Как за все это время он повлиял на деятельность ассоциации «Агора»?
У нас стало гораздо больше работы, более интересной, у нас стало больше финансирования, у нас прибавилось российское бюджетное финансирование, наша команда разрослась, и, собственно, ну, я не скажу, что благодаря этому, но, собственно, последние два года с точки зрения, ну, скажем так, развития нашей организации, это были очень успешными. И вопреки этому законодательству и государственной политике в отношении неправительственных организаций или благодаря ей, скорее вопреки, но, собственно, факт остается фактом.
А какие проблемы возникли у вас в связи с законом об НКО?
По сути дела, единственная проблема, которую инициировала прокуратура генеральная в прошлом году, когда она начала проверять больше 1000 организаций по стране, и нашу организацию проверяла без перерыва в течение 15 месяцев. И, собственно, именно представление прокуратуры, которое было на самом деле, вне всякого сомнения, местью за оказание юридической помощи организациям, которых прокуратура проверяла в прошлом году, и послужило основанием для включения в реестр Минюста сегодня.
Собираетесь ли вы оспаривать решение Минюста в судебных инстанциях?
Решение, конечно, мы будем оспаривать. Мы пока еще не приняли тактику, каким образом мы это будем делать. Но, вне всякого сомнения, без юридического реагирования это не останется. Но никаких особых иллюзий насчет российских судов мы не испытываем. Если все закончится в Европейском суде по правам человека, ну, не исключенный такой вариант развития для нас.
Говорил руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Чуть меньше месяца назад Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу фонда «Общественный вердикт» на действия столичной прокуратуры. По результатам проверки, которая проводилась еще в марте 2013 года, фонду было вынесено представление, в котором утверждается, что это политическая некоммерческая организация по защите прав заключенных, занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина рассказала Елене Поляковской о последствиях решения Минюста.
Для нашей организации это означает, что Минюст нас своим решением включил в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. Что именно послужило, так сказать, поводом для такого решения Министерства юстиции, для нас неизвестно, потому что мы обладаем только той информацией, которую распространили все средства массовой информации. Минюст нас официально не уведомлял, и никаких решений со стороны Минюста к нам в организацию не поступало.
Правильно ли я поняла, что до этого решения Минюста закон об НКО на вас не распространялся?
До момента внесения в реестр, да, безусловно, нормы, относящиеся к НКО, выполняющие функции иностранного агента, не распространялись. То есть они применимы только к тем организациям, которые включены в реестр.
Насколько это решение болезненно для правозащитных организаций и для других НКО?
Ну, я бы на этот вопрос ответила так, что в целом нововведения в законодательстве, регулирующее деятельность некоммерческих организаций в последние, ну, уже два года, это болезненно для всего сектора, потому что мы видим принятие все более и более ужесточающих норм, которые непропорционально вмешиваются в деятельность гражданских организаций. И, по сути, эти нормы нарушают заложенные в международном законодательстве, которое Российская Федерация обязалась выполнять, принципы реализации свободы ассоциации, да, свободы объединений. Поэтому, безусловно, все законодательство и все изменения, которые касаются некоммерческих организаций за последние два года, они болезненно сказываются на всем секторе.
Не так давно ваша организация получила президентский грант. Можно ли говорить о правиле кнута и пряника, учитывая нынешнее решение Минюста?
Я не думаю, что это как бы механизм кнута и пряника. Я просто склонна считать, что это ситуация, когда решение принимается на разных уровнях, и если общероссийское движение «Гражданское достоинство» высоко оценивает нашу работу и считает, что такая деятельность должна продолжаться, они ее поддерживают вот через тот механизм, который им передан, да. Минюст придерживается другой позиции.
Собираетесь ли вы обращаться в международные суды? Насколько я понимаю, в российских судах все возможности исчерпаны.
Ну, в международном, в Европейском суде наша жалоба уже 1.5 года находится. Эта жалоба подавалась от 11 организаций, соответственно, сейчас они уже 14 организаций к ней присоединились. То есть это уже механизм запущен, потому что в момент принятия закона мы понимали уже тогда все его последствия и, скажем так, противоречащие международному законодательству характер, и уже на том этапе подали жалобу как потенциальные жертвы. Сейчас мы становимся уже жертвами реальными.
Говорила руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. С ней беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Члены общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО номер 6 в Москве, единственный изолятор, в котором содержатся женщины, и столкнулись с рекордным количеством жалоб на условия содержания и медицинское обслуживание. Содержание женщин-заключенных стало обособленной темой для правозащитников в немалой степени благодаря участницам пан-группы «Pussy Riot». Побывав в местах заключения, Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявляли о негуманных условиях проживания и труда, об отсутствии элементарных удобств. Тему продолжит Анна Коскина.
В прошедшие выходные члены общественной наблюдательной комиссии посетили единственный женский следственный изолятор Москвы СИЗО номер 6. Общественникам бросилось в глаза недопустимо плохое медицинское обслуживание. О других проблемах рассказывают сами арестантки. Но эти случаи становятся известными, когда женщины уже просто не в силах молчать от того, что жизнь становится невыносимой. Они говорят, что порой отсутствие своевременной медицинской помощи приводит и к смерти задержанных. Член ОНК Анна Каретникова поделилась своими наблюдениями после посещения женского изолятора и знакомство с его медчастью.
Главной проблемой этого изолятора, как и многих других, но это в особенности, потому что он женский, является сложности с медицинским обслуживанием. И к нам часто поступают обращения о неоказании, неполном, несвоевременном оказании медпомощи или некачественном оказании медицинской помощи, а не вывозе в медицинские профильные учреждения для лечения. У беременных там проблемы с прогулками, но там есть более глобальная проблема, которую часто поднимают мои коллеги. В соответствии с законом, в том числе беременная, должна содержаться отдельно, потому что у них диета, потому что у них другая продолжительность прогулок, потому что они под более пристальным вниманием медработника должны находиться. И даже в какой-то момент в СИЗО-6 их поместили в одну камеру, но потом было сочтено, что это неудобно, потому что некому за ними ухаживать, там прибираться, они все беременные. Но коллеги настаивают на том, что женщины беременные все-таки должны содержаться отдельно. Сейчас они находятся в общих камерах. А это в большинстве своем такие камеры на огромное количество народу. Таких камер больше нет в московских изоляторах. Это камеры на 40 человек. 45, по-моему, может человек содержаться.
По словам правозащитницы, содержание больных туберкулезом в общих камерах – это одно из тех нарушений, на которые в СИЗО-6 также не обращают внимания. Мало того, Анна Каретникова узнала, что больные туберкулезом женщины содержались вместе с беременными. Инфекционных больных должны переводить в специальное отделение в СИЗО номер 1 «Матросская тишина». Однако происходит это не быстро. Например, медики изолятора не могли диагностировать болезнь из-за поломки рентгеновского аппарата. В ходе последнего рейда правозащитников заключенные из СИЗО-6 также рассказали наблюдателям, что им делают инъекции прямо в коридоре, а не в медкабинете. В результате у одной из женщин произошло воспаление. Она утверждает, что у нее отнимается нога и просит медицинской помощи. На недовольство этой заключенной проведением медицинской процедуры в несоответствующем месте сотрудник изолятора ответил грубым приказом удалиться в камеру. Такую сцену наблюдала Анна Каретникова во время посещения женского СИЗО Москвы. По опыту Анны Каретниковой, открытые жалобы содержащихся в изоляторе совсем нечастое явление, тем более от женщин. Правозащитница утверждает, что женщины более запуганы, чем мужчины. Они придерживаются тюремной этики, которая запрещает жаловаться. Обращения к наблюдателям и правозащитникам появляются, когда содержащиеся в СИЗО доведены до предела, и чаще всего это касается здоровья, говорит Каретникова. Но в этот раз многие женщины были готовы открыто рассказать об обращении со стороны сотрудников. Анна Каретникова приходит к выводу: либо сотрудники изоляторов претерпели профессиональную деформацию, либо просто не имеют достаточного образования для работы в таком учреждении.
Ко всем на «ты» обращаются. Ведь должна быть вот эта самая воспитательная функция. Какая же там функция, если с тобой так разговаривают, называют тебя только на «ты», даже если ты старше намного человека, с которым разговариваешь. Очень много было еще разговоров и про грубость сотрудников, и про то, что накладываются дисциплинарные взыскания необоснованные, что потом материалы эти, он вложения взыскания на руки не даются и не показываются, обжаловать их и оспорить по этому невозможно. Тебя могут наказать, сам не будешь знать за что. А вообще-то это вроде бы пустяк наложение выговора, но этот выговор потом влияет на твое условно-досрочное освобождение. То есть если у тебя есть этот выговор, то ты его не получишь, возможно. Поэтому, в принципе, это все не шутки. Это касается свободы человека, а сотрудники их накладывают вообще непонятно за что. То мы хотим, в общем, мы им помочь. Им очень тяжело сейчас работать, потому что в московских изоляторах перелимит огромный, а сотрудников, повторяю, мало. То есть две встречные тенденции. Заключенных становится больше, а сотрудников меньше. И кто тогда должен водить заключенных в спортзал, там, выводить на следственное? Вообще к ним иногда там подходить и спрашивать, нужно ли им чего-нибудь. Перелимит есть. В прошлый визит мы видели камеру, куда аж 5 раскладушек, как нам было сказано, ставят. Но мы так посмотрели, что их поставить туда некуда, поэтому, видимо, две женщины на одной кровати спят. Все-таки нормальная камера, но 12 человек. Ну, на 20 человек уже не очень хорошо, как вот в мужских изоляторах, но терпимо еще. Но 45 человек в камере – это немыслимо. Это здание не предусмотрено было к тому, чтобы делать там изолятор, тем более женский. Невозможно содержаться 1.5 года в помещении, где кроме тебя все время находится еще 40 человек. Это немыслимо. Естественно, все болеют, кто-то заразился, заражаются сразу все остальные от него гриппом каким-нибудь. Ну и чисто психологически вот для меня это было бы убийственно. Просто непонятно, как жить.
Члены ОНК принимают во внимание, что как СИЗО номер 6, так и остальные следственные изоляторы Москвы переполнены. Число сотрудников при этом сократили. СИЗО мало что меняется спустя месяцы и годы. Наблюдателям не без усилий удается заметить хоть какие-то изменения к лучшему.
Качество пищи, мы надеемся, что оно улучшится после того, как мы стали обращать на это внимание. Что стало лучше, это то, что появились наконец две тарелки, о чем мы просили, писали. Хотя бы вот это все прекратилось, когда люди должны по 3 девочки из одной тарелки. Жуткие совершенно кровати, жуткая конструкция кровати, огромные дырки между рейками и планками. Вот одна из самых существенных проблем. Просто у заключенных, который раз мы уже это видим и слышим, от такого сна синяки образуются на теле. Потому что, естественно, матрас ужасно тонкий, как одеяло, он проваливается в эти дырки, и они спят на жилетках с дырками. Спрашивают тебе второй матрас, но второй матрас полагает плохо по состоянию здоровья, у тебя должны быть об этом медицинские документы, что, например, у тебя больная спина. В общем, вот эти кровати, по-моему, практически пыточные, это мнение многих наблюдателей, и мы будем пытаться как-то это сдвинуть тоже, заставить СИН или кто-то справить сделать, изменить конструкцию этих кроватей.
Анна Каретникова рассказывает, что физическое насилие в московских СИЗО – это довольно редкая практика. Правозащитники обратили внимание на случай задержанной Людмилы Качаловой, которая утверждала, что сотрудник изолятора ее ударил, из-за чего она упала и потеряла сознание. Слова женщины повторили и ее сокамерницы. Однако служебная проверка ничего не подтвердила, поскольку видеозапись камеры, направленной на место инцидента, обрывалась на ключевом моменте конфликта, не зафиксировав удар. Единственные доступные правозащитникам методы воздействия на систему – это обращение и рекомендации, а также обнародование информации, полученной в ходе рейдов. По итогам недавнего посещения женского СИЗО, члены ОНК намерены обратиться не только к администрации самого учреждения, но также в городское управление Федеральной службы исполнения наказаний и даже в центральный аппарат ведомства. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Дмитрий Волчек. Оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».